Radio Svoboda. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Я поздравляю наших слушателей с прошедшими майскими праздниками, с предстоящими майскими праздниками. Всего вам хорошего и доброго. А мы воспользуемся этой возможностью, этой паузой для того, чтобы не спеша подробно поговорить о событиях, которые происходят в прессе. А много таких событий случилось за последние две недели. И в гостях у нас Раф Шакиров. Раф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раф – независимый журналист, в прошлом главный редактор газет «Известия», «Коммерсант», журнала «Нью Таймс».
Журнала «Деньги».
Программы
«Вести».
Вы в книгу Гиннесса не подавали, кстати, сказать?
Да ну что, зачем это все?
Может быть, уже пора?
Нет,
количество-то...
не пора. Я считаю, что еще надо добавить.
Ну, надо все-таки разобраться. Есть ли в мире человек, который возглавлял такое количество таких престижных изданий? Не просто маргинальных, о которых никто не знает. Ну, хорошо, не будем подавать книгу Гиннесса, а будем разбираться с тем, что случилось. Давайте начнем с «Известий». Большая газета, которую вы, прямо скажем, имели очень... Не то, что там прямое отношение, а самое тесное, вы были главным редактором этой газеты. Итак, газета сообщила о назначении на должность главного редактора Александра Малютина. Виталий Абрамов, главный редактор «Известий», с октября 2009 года покинул свой пост. До этого он работал, напомню, в «Российской газете», потом заменил Мамонтова Владимира, прежнего главного редактора, и вот теперь Александр Малютин. Газета «Известия» выразила искреннюю благодарность Виталию Абрамову за выполнение всех поставленных перед ним задач. А я прям пресс-релиз читаю, который получила. Успешное руководство редакции газеты, продвижение и усиление бренда «Известий», поддержание не только тиража, но и высокого журналистского уровня издания, развитие разнообразных специальных проектов. Я после таких слов совершенно не понимаю, почему он ушел из газеты, зачем нужно было его менять.
Вы понимаете, что это пресс-релиз. Всем спасибо.
Всем спасибо, да-да-да. Александр Малютин обладает большим опытом работы в деловой и политической журналистике, в том числе в газете «Коммерсант», журнале «Smart Money», русской версии журнала Forbes. Также Малютин был одним из основателей делового интернет-портала Marker.ru. Кстати сказать, Александр Малютин был в нашем эфире как раз в качестве уже главного редактора «Маркера». Мы говорили о том... Он в тот момент он очень переживал, что воруют новости. Вот «Маркер», новое издание, ему нужно раскручиваться. Мы выходим с сенсационной новостью, своровали, не сослались. Вот это была тема нашего разговора тогда, ну, воровство в интернете.
Если Александр, как пишут, имеет большой опыт работы в деловой журналистике, то вряд ли для него это было большой новостью. Скажем, вообще для всех профессионалов это далеко не новость.
Не новость что?
Что новости воруют, особенно в интернете.
А, новости воруют, ну да, ну ему обидно. Все равно он даже написал открытое письмо коллегам, прекратите воровать. Ну, он такой романтик, этот Александр. Он думал, вот напишу письмо, и все прекратят воровать.
Ну... Ладно, пусть романтики остаются романтичными.
Хорошо.
У нас.
Ну, вот единственное, что меня смутило, что он сказал такую фразу, когда его попросили прокомментировать назначение в «Известия». От такого предложения нельзя было отказаться. «Известия» – газета с более чем 90-летней историей, и это назначение для меня – огромный челлендж. Скажите, пожалуйста, Раф, что такое челлендж?
Челлендж – это вызов.
Вот.
Челлендж.
Да, это по-английски.
Вызов,
а вдруг человек не знает английского языка?
Ну, человек, который работал в «Маркере.ру», вообще все интернет-аудитории знают. И, может быть, и аудитории «Известий» не все знают. Да
вот и... я и чувствую, что где-то начнется непопадание в аудиторию. Вот даже по первой фразе газета с 90-летней историей, и это для меня челлендж. Ну, знаете, мне кажется, что уже диссонанс.
Ну, вообще, действительно, приглашение в «Известия». Знаете, в записных книжках Ильфа есть такая фраза: «Счастье свалилось на него неожиданно, он даже не успел отойти в сторону». Конечно, не отказываются от таких предложений. Ну, посмотрим, что будет. Я никогда заранее ничего... Мы работали вместе, я имею в виду, когда я был главным редактором «Коммерсанта», он работал корреспондентом отдела бизнеса, естественно, это уже было очень давно. Вот. Из того, что будет происходить, станет ясно, куда будет двигаться газета, хотя прекрасно... Многие думают, давайте посмотрим на редакционную политику. Должен сказать, что смотреть надо долго. Вот. Но в нашем случае недолго. Почему? Потому что, в общем, я думаю, приход Малютина ведь не связан, собственно, с его личной персоной, а это приход в совет директоров «Известий» господина Габриэляна, владельца таких ресурсов, как Life.ru,
того же Маркера.
Да, Маркера, большого друга товарища Суркова. Вот, и
поклонника Владимира Путина.
Поклонника Владимира Путина. Искреннего, да. Ну, искреннего я не знаю, тот как бы свечку не держал. Вот, но достаточно сказать, что вот до назначения он побывал на Брянском съезде «Единой России», вот местном там отделении. Вот, и то, что после назначения, то интервью, которое он дал после назначения, не оставляет никаких сомнений в том, куда будет двигаться газета. Безусловно, и Габриэлян этого не скрывает, он сторонник «Единой России». Вот, он считает, что, в общем-то, нужно патриотическую как бы линию гнуть. Более того, он даже сказал так, что все...
Много он гнет вот эту линию в желтых изданиях желтых, своих.
Вот он говорит, всякий, кто хочет нас оскорбить, говорить о желтом издании, вот это снобская позиция. А ведь желтые издания самые патриотичные по определению. Всегда и везде. Вот. Поэтому,
потому что они занимаются чем угодно, только не властью.
Да. Должен сказать, что, конечно, перед газетой здесь, если давайте абстрагируемся от персон, хотя понятно, что...
Хотя нет, тут нельзя абстрагироваться, тенденция.
Ну, совет директоров назначена такая фигура, которая занимает совершенно однозначную позицию. Понятно, что это сделано перед выборами, тут что тут греха таить. Понятно, что сейчас как бы, телевидение, как мы понимаем, не смотрит, это признают. И поэтому, кстати говоря, всякие ресурсы, даже, может быть, раньше, которые не считались сколько-нибудь серьезно, потому что телевизор решал все электоральные задачи, то сейчас даже на газету, такую даже как «Известия», возлагает определенные надежды, потому что она должна как бы окучить определенную часть электората. Да? Вот. И понятно, что она будет в пользу «Единой России», вряд ли у кого-то есть сомнения в этом. Вот. То, что они провозглашают как бизнес-план, сдвиг в деловую прессу, ну, мягко говоря, не выдерживает критики с точки зрения рыночной экономики.
Потому что эта ниша уже так занята.
Потому что это ниша, да, это очень ниша. Трудно конкурировать с «Коммерсантом», с «Ведомостями».
Те же деньги,
есть еще специальные там газеты «Финансы» и прочее. Это очень... На интернет-пространстве таких проектов даже очень много. Вот. Поэтому это означает, что как бы бюджеты все поделены. Единственный ресурс, который открывается, вполне возможно, и в связи с тем, что такое политическое назначение состоялось, это ресурс административный. Вот это вот вполне возможно. И потом не надо забывать, что газета «Известия» не существует в пустом пространстве, она является составной частью путинского холдинга. Путинского, говорю, потому что Ковальчук формально обладатель этого дела. Но я не думаю, что господин Ковальчук всю жизнь мечтал о медиа, да? Это такое вот обременение, даже не обременение, а часть общего дела, нашего дела, как говорит Путин. Знаете, как он любит выражаться? А он не враг нашего дела.
Да, так есть вот, такое выражение,
да, не знаю. Есть выражение, а это его одно из любимых. Так вот, конечно, «Известия», еще раз говорю, входит в холдинг. Куда входит? Первый канал, Пятый канал, РЕН-ТВ, «Эхо Москвы» и так далее, там прочие вещи. Это все даже не перечислить, потому что там еще есть интернет, подразделения и так далее. Довольно мощный холдинг, и, конечно, он формируется. Понятно, что, еще раз говорю, владельцы там очень хитро спрятаны, но, тем не менее, это путинский холдинг. И, конечно, в этом смысле административный ресурс может быть применен, особенно учитывая то, что этот же холдинг собирается приобрести, если уже не приобрел, я сейчас вот еще не слежу точно, но шли переговоры, думаю, в какой стадии только, о приобретении Video International, а это 90% рекламного рынка. Понятно, что таким образом ресурсы могут быть перераспределены, и тогда для нашей любимой прессы, для наших медиа наступают очень суровые времена. Я говорю сейчас пока о традиционных телевидении, газеты, журналы, радио, да, если, как говорится, 90% контролирует один холдинг, да, и туда входят такие монстры, которые имеют покрытие там, ну, например, Первый канал, там 90 с лишним процентов аудитории страны, то, прямо скажем, в Соединенных Штатах такая штука просто невозможна, да и во многих других странах, потому что это явный прецедент для антимонопольного законодательства. У них даже на региональном, я уже не говорю о федеральном, мы сейчас говорим о федеральном уровне, а у них даже на региональном уровне владелец, там, допустим, если есть один канал, тут есть 8 каналов, например, да, то эти 8 каналов должны принадлежать разным лицам.
Угу.
Причем нельзя скрывать, там, знаете, как бы за офшорами там, и так далее, и так далее. Эти владельцы каналов не имеют права владеть газетами. Это специально сделано.
Но я не исключаю, что там с формальной точки зрения и с российским законодательством могут быть противоречия. С формальной точки зрения можно придраться. Если при желании, можно придраться и тутошнему антимонопольному комитету.
Вы совершенно правильно сказали. У нас законодательство применяется при желании. И сколько бы нам ни говорили о построении там, чего-то, что называют правовым государством, понятно, что законодательство применяется при желании. Вот при желании антимонопольная служба там выразила озабоченность в связи с тем, что вот картельный сговор вроде бы как нехорошо стоит, молчит, там ножкой трёт как бы ковёр и говорит, ну, может быть, кто-то обратит внимание, люди там с ума сходят, занимают там многокилометровые очереди, никто не вмешивается, потому что это монстры. Монстры, монополии, которые поддерживают государство, да, чиновники, скажем так. И никто не вмешивается. А здесь, ну, кто против товарища Путина антимонопольное законодательство будет применять? Вы смеетесь?
Пора нам объявить анонс.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У нас в гостях Раф Шакиров, с которым мы обсуждаем последние изменения в прессе, в структурах, в назначениях и так далее. Тут есть один очень любопытный момент. РИА Новости напечатали интервью с бывшим заместителем Виталия Абрамова, который заведовал «Известиями». Его заместитель был Илья Киселев. Это человек, приведенный из «Единой России» комиссаром газеты. Вот его так и звали, наш комиссар в газете, потому что он размещал материалы на политические темы. Я думаю, это мое личное мнение, что именно с Киселевым связан поток материалов авторов, которых идентифицировать совершенно невозможно, и касался он разного рода бичевания митингов 31 числа и так далее, и так далее. То, что в самом простом русском языке называется заказухой и черным пиаром, может быть, может быть. Итак, Илья Киселев вдруг неожиданно уходит вместе с Виталием Абрамовым, что совершенно мне не очень понятно, может быть, вы мне объясните, но при этом дает такое интервью, как будто бы он там остается. Говорит он следующие вещи. Новое руководство газеты во главе с председателем Совета директоров, издателем популярного таблоида «Жизнь» Арама Габрилянова намерена оптимизировать работу редакции, однако масштабных сокращений персонала не будет, так же, как и превращение одной из старейших российских газет в «желтое издание». Это он так сообщает, как будто бы он там главный редактор. Дальше. Что он говорит? Сейчас новый этап. Нужно немножечко вдохнуть жизнь в редакцию. У нас команда во главе с Арамом Ашотовичем, он отличный профессионал. Более того, он располагает хорошими ресурсами и совершенно беспрецедентными полномочиями, поэтому он сейчас займется оптимизации нашей редакции, оптимизации интернет-ресурса, перетряхнет производство, распространение в Москве, Санкт-Петербурге, городах миллионников, запах свежих известий будет постоянен, сказал Киселев, который пришел в газету 5 лет назад с должности главы информационного управления партии «Единая Россия», а объясняет он свой уход обычно в таких случаях сменой команд. Но вот скажите мне, пожалуйста, с уходом Киселева исчезнут из газеты, например, вот эти вот группы политологов, которые оккупировали страницы,
Давайте абстрагируемся от конкретных фигур, потому что, ну, вот кто был смотрящим за «Известиями» от «Единой России», по-моему, вообще, честно говоря, даже не вопрос. Назначен он был, кстати говоря, еще при Мамонтове.
Конечно,
Вот, он давно там сидел, но...
5 лет.
Вы поймите, тут есть несколько ключевых фраз, да, в собственном интервью, и это подтверждает мою версию. У Габрилянова беспрецедентные полномочия. Совершенно очевидно, что такие полномочия не касаются, то есть они касаются и бизнес-страны, но главное, что это будет политический такой управляющий предвыборной кампанией, да, в «Известиях». То есть понятно, что усилия товарища Киселева, видимо, если он там остается, но, видимо, каким-то там уже не первым лицом, главная ответственность на Габриэлянове. Его позиции политические, мы уже знаем, обозначены. Они пропутинские, про Единой России, как говорится. Будут ли там появляться политологи или, так, или кто-то еще? Я думаю, что, скажем, не время сейчас, как бы, как говорят вот в старом армейском анекдоте, не стройте из себя интеллигента. Да? Мне кажется, все будет достаточно более откровенно, прямо вот, и без лишних там, сомнений. Тем более, что господин Габриэлянов как бы никогда и особенно и не кривил душой в этом смысле напрямую.
То есть вот эти политологи, которые ужасно надоели в качестве аналитиков и обозревателей, они останутся, да, они, господи, конечно, останутся.
На самом деле не имеет значения, кто там останется. Ведь то в том же самом интервью прозвучали ключевые слова «немножечко вдохнуть жизнь». Да?
Ну, да.
Такие немножечко такой одессизм, немножечко таки вдохните жизнь. Да? Ну, понимаете, в чем дело? Я вам сразу скажу, что, еще раз говорю, если работать в свободном, нормальном поле, конечно, поднятие распространения без огромных вливаний, да, невозможно. Распространение работает ужасно. Восстановить газету «Известия» – это, вы знаете, любой проект, который проходит реконструкцию, вот мне все время говорили, как же так, там вот, когда запускал проект, в течение первого года еще нет прибыли. Ребят, тот, кто работал в этой области, прекрасно знает, чтобы реконструировать газету, завоевать репутацию и получить какой-то там кэшфло, да, то есть вот как бы хотя бы твои доходы, условно говоря, превышают текущие расходы. Хотя бы вот на этот уровень выйти нужно не менее 3 лет. Я не думаю, что такая задача сейчас ставится перед «Известиями». Но в нее вкачают огромные средства, чтобы там... Для этого есть очень много средств. Например, вот «Российскую газету» обязали подписываться все в ГУПы. То есть государственные унитарные предприятия обязаны подписываться на «Российскую газету». Обязаны. Если такую историю провернуть с «Известиями», тоже даст очень большой эффект в смысле распространения. У них есть административный ресурс. И те сейчас, кто владеет, вот эти ковальчуки, для них эти деньги, ну, смешные, это копейки. Понимаете? Нормальный издательский дом, для него это огромные расходы, непосильная ноша. Кроме того, рынок не туда развивается, вы понимаете. Рынок развивается не в сторону развития газет. Но сейчас, на данном этапе, нужно решить политическую задачу, а именно увеличить процент «Единой России», ударить в основном по слоям, скажем так, интеллигенции, сочувствующим, там, яблочники и так далее, по бюджетникам, да, там, учителя, инженеры, вот как бы традиционная для «Известия» аудитория и так далее. Вот по ним нужно, как говорится, пройтись. Конечно, это никаких денег не жалко. Конечно, и, собственно, сюда будут выделены средства. Я помню, что, к сожалению, была такая печальная история в истории «Коммерсанта», когда была вот эта известная антикоммунистическая кампания, и были выделены средства специально на издание газеты «Не дай бог», такой антикоммунистической. Вот, я, слава богу, не принимал в этом участие, но, тем не менее, сейчас, я думаю, такие средства будут вкачаны не только в газету «Известия». Угу. Вот, поскольку все-таки, еще раз говорю, люди учитывают, особенно вот эта вот аудитория, я имею в виду аудитория интеллигенции и так далее, она не смотрит эти каналы, она смотрит канал «Культура», угу. Да, и там, не знаю, что там меня слушают, это надо еще изучать, но я хочу сказать, что, конечно, по ней ударят всей мощью, как говорится, вот этих печатных средств, которые не будут считать деньги в смысле распространения краской и вообще известиями. Действительно запахнет.
Ну, вот вообще очень жаль, если так продавят этого человека, Александра Малютина, в общем, еще молодого человека, у которого такая хорошая творческая биография, деловая. Вот ему, может быть, хочется действительно делать какое-то свое издание, вдыхивать эту жизнь, а на него с этой «Единой Россией» опять сверху.
Ну... Надо понимать, что ключевая фигура Габриэлянов, он будет рулить, собственно,
Александр деловым блоком, видимо, будет заниматься в этой газете.
Отчасти, возможно, да, потому что там тоже есть, кстати говоря, свои интересы и сайтом, и так далее. Но проблема еще заключается в том, что если вот мы... Это самое главное, как бы, смысл этого назначения, его цель, и как бы это практически 99% задач, которые сейчас ставятся перед «Известиями». Если говорить об 1%, да, туда можно взглянуть, как развивается рынок. Ну, говорить на нашем медийном рынке, что это рынок, уже становится проблематично, если не брать там гламур, да.
Называть его магазин просто.
Да, если не брать гламур и интернет, да, то как бы тут все очень схвачено. Ну, и в интернет движется. Недаром заговорили об объединении, Путин заговорил, опять же, об объединении. Вообще он нам даст прикурить, я думаю, что господин Берлускони будет просто мальчиком, в смысле медийным, потому что господин Путин создаст очень крупную, уже создает крупную...
Ну, он давно понял, что это.
Частную, заметьте, не просто чиновничью не просто регулируемую, не просто работающую по приказу, а частную. В частном там, знаете ли...
Поди отбери.
Не просто, а, во-первых, поди отбери.
Ну, вот, хотя он-то умеет отбирать, но, может быть, времена все-таки меняются, не так просто уже становится
отбирать. Скорее всего, он будет отбирать, да-да-да. Нет-нет-нет, времена никуда не меняются, отбор происходит, как и прежде. Об этом, кстати, свидетельствует встреча с президентом, об этом свидетельствует там то, что вот сейчас там даже на Первом канале произносится. Это просто вопль. Действительно, что рейдерство идет, и это не привет из лихих 90-х, это как бы привет из 2000-х. Вот. Если говорить о рынке, то в целом, конечно, как мы видим на мировую тенденцию, идет сдвиг в интернет, и, как вы знаете, многие ресурсы. Но в чем отличие? Дело в том, что у нас вот есть специфика довольно большая. Наш медийный рынок и крупные печатные холдинги сложились на первом этапе достаточно свободно, таким вот был Коммерсант и так далее, как, поскольку его владелец занимался именно медийным бизнесом. Таким был группа Мост, имеется в виду медиа. Мост, да, НТВ, который складывался именно как медийный ресурс. Но уже в части НТВ там не все так было гладко, потому что владелец, это был его главный ресурс. Но дальше началась эпоха, когда всех, как бы, все олигархи стали обзаводиться медийными ресурсами, и самое главное, сложилась очень интересная структура владения, при которой практически все крупные холдинги, все, ну, получилось так, что их владельцы, основную часть капитала, основная, как бы, существенно жизненно важная часть капитала находится в других сферах бизнеса. Поэтому для них медийный, он был как бы игрой. Игрой на Кремль, да, там, на Путина, на кого-то. Сейчас уже на всякий случай не делают. Как свидетельствуют последние события, и вот с трудом, и так далее, на всякий случай уже ничего не держат. Сейчас все сбрасывают, сейчас все сбрасывается. Вы видите огромную тенденцию оттока капитала, вы видите отток людей, которые уже назвали, это, кстати, не говоря не личные впечатления, а социологические данные, эту волну отъезда из России уже назвали шестой волной эмиграции.
А когда человек, наоборот, вкладывается в медиабизнес, как Михаил Прохоров, например, означает ли это, что он хочет оставаться, и он рассчитывает на какие-то должности
вкладываться в медиабизнес сейчас, да, могут только те, кто может себе позволить играть на площадке, ну, как бы, светских изданий, гламурных, там, да, действительно, несмотря на то, что большая конкуренция, там просто как грибы они растут, да, эти издания, и это потребление как-то вот не
это
падает.
Это даже,
да,
можно там... бизнесом назвать.
Ну, конечно, это несомненный бизнес.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей. Напомню, что у вас в гостях Раф Шакиров.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тысяч евро российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному за шпионаж и впоследствии помилованному. Суд признал, что в России было нарушено право Сутягина на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу и безопасность. Убийство лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена не было совместной операцией США с Пакистаном. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон-Пост». Он подчеркнул, что пакистанским властям не было известно местонахождение бен Ладена. Румыния и США договорились о размещении на румынской территории элементов американской системы ПРО. Переговоры между Бухарестом и Вашингтоном по этому поводу шли больше года. В центре Москвы на стоянке ОВД сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал сотрудник полиции. В Подмосковье найдена мертвая, пропавшая в конце марта дочь топ-менеджера компании «Лукойл» Виктория Теслюк. Следственный комитет России ходатайствует об аресте партнера инвестиционного фонда Hermitage Capital Ивана Черкасова. Ходатайство будет заслушано в суде в среду. На острове Русский во Владивостоке около 250 турецких рабочих, нанятых компанией «Регионстрой», объявили забастовку из-за долгов по зарплате. На юге Афганистана в провинции Газни сегодня 5 человек погибли в результате авиаудара НАТО. На западе Ливии идут упорные бои у города Зинтан и в прилегающих к нему горных районах. В Брюсселе сегодня проходит первое заседание Парламентской ассамблеи Восточного партнерства, программы сотрудничества между Евросоюзом и рядом стран бывшего Советского Союза. В Канаде правящая консервативная партия одержала победу на парламентских выборах. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободу. Микрофон Елена Рыковцева, а в гостях у вас Раф Шакиров, человек с огромным опытом главного редактора во многих изданиях. Именно поэтому мы обсуждаем сегодня последние кадровые назначения, появление и закрытие, к сожалению, изданий. Итак, продолжим. Первая часть нашей программы была посвящена почти целиком газете «Известия». Самое большое издание, самое большое количество времени. Теперь мы будем действовать компактнее по порядку. Порядок таков. Московские издания. Что там предлагается? Там предлагается Виталия Абрамова, который был в «Известиях», назначить главным редактором газеты «Тверская 13». Есть такой вариант. Смена власти
это
также...
Это проправительственная газета. Да, это... Лужковская была, сейчас будет Собянинская.
Теперь Собянинская. Абрамовская. Собянинская, да. Ну, да. Смена власти ожидает и другое издание, сообщает «Маркер», вот как раз который возглавлял Малютин. Близкое правительство Москвы, главреда «Вечерней Москвы». Теперь Юрия Ряжского может сменить Александр Куприянов, который нынче, вот сейчас в эти дни возглавляет радиостанцию «Комсомольская правда» и является советником Владимира Сунгоркина, генерального директора материнского издания. Впрочем, пишет «Маркер», в отделе кадров «Вечерней Москвы» заявление от Ряжского пока не получали, сам он был недоступен для комментариев. Куприянов не опровергает, не подтверждает информацию. Но, тем не менее, издание подчеркивает, что Собянин начал перестраивать медийную среду города практически сразу после своего назначения мэром Москвы, заместителем градоначальника, курирующим средства массовой информации, спорт и туризм, в конце октября был утвержден Александр Горбенко, ранее генеральный директор ИД «Российской газеты». Ну, это совершенно логично, что он подтягивает к себе Виталия Абрамова, которого знал хорошо и, видимо, может быть, даже рекомендовал когда-то на «Известия».
Давайте так, еще раз говорю, назначения здесь кадровые абсолютно, вот, персонали не имеют никакого значения. Кстати говоря, в Собянинском холдинге это особенно ясно видно. Приоритет отдается, безусловно, телевидению, поэтому на ТВЦ, как вы видите, господин Собянин, у Лужкова была передача «Лицом городу», а сейчас это «Наш город», и ведет его Хреков.
«Лицом к Хрекову» теперь это называется?
Теперь, да, ну, к Собянину, скажем так. Вот. Но ведет его Хреков, потому что, как бы, Собянин человек, видимо, понимающий, что вот просто подставка для микрофона как бы не в уровень, нужен человек, как бы, человек с именем и так далее. Туда он приглашен. Во всех остальных случаях все прекрасно знают, что такое «Тверская 13», да? Тогда она особенно аудитория.
Я вообще боюсь, что наша аудитория не знает, что такое Тверская 13.
Нет, вы знаете, она будет занимать такую вот то, что административным ресурсом является, да, там распоряжение правительства там публикуется.
Типа Московская,
да,
российская газета.
Также за счет, да, вот это Московская российская газета, и, собственно, этот опыт административный, так я думаю, что и Горбенко туда будет приведен именно для этого. Ну, Собянин, как и Лужков, выстраивает свой собственный медиа-холдинг, ему нужно освещать, как бы, победы вот.
Ну, то есть здесь если и политика, то очень внутренняя, далее, да. Скорее нужно для своих.
Да, это такая линейная штука, которая, да, будет приведена. Тут даже я бы не сказал, что это как бы электоральный ресурс, потому что, как бы, ну, понятно, что Тверская 13 – это, знаете, такие вот пропаганды, на, собственно, на самих чиновников, там что пропагандировать, там все понятно, да? Вот. Но, тем не менее, медийный ресурс нужно привести в порядок. И, в общем, они сейчас это... Все, кто не свой, что называется,
то
кто не с нами, тот против
людьми.
Нас. Да, только своими людьми, да, это удобно. А другое дело, что вот если посмотреть на мировые рынки, в Москве так и не возникла ни одна городская газета, как-то таковая. Да? Вот меня поражало, мы в своё время в «Коммерсанте» вынашивали. Смотрите, сколько времени прошло. В «Коммерсанте» мы вынашивали планы по созданию городской газеты. И Яковлев тогда запустил, помните, «Столицу».
Прекрасно помню. Но это был журнальчик, а потом журнал еще запускали
и, кстати, газету, говоря, у нас
городскую,
были расхождения.
И не получилось.
Ну, городскую газету тогда купили. Она, да, она, к сожалению, не состоялась. Опять же, почему? Потому что очень много так называемых, они называются городскими, да, а все пишут про ООН, про войну там в Ливии и так далее. А вот про то, что у меня там вот в Москве происходит, в моем районе, вот никто не пишет. Ну, где это найти?
Ну, да, это пишет газета «Мой район», которая, опять же, очень необязательная.
Да, вот я получаю на пресне, да.
Разбрасывается где-то там
по магазинам. На пресне получаю.
Да.
И там у меня впереди, значит, там доклад начальника о его собственных заслугах. А я так и не знаю, у меня там откроют движение, где пройдет все-таки бульвар, что снесут, это вы не узнаете никогда. Там будут отчеты, победы и так далее. То есть я и хочу сказать, что все это государственное, официозное издание. Нет ни одного как бы частного, делового, который бы ориентировался на аудиторию и на эту рекламу. Почему? Да потому что оно не может возникнуть. Его задушат тут же.
Почему?
Ну, попробуйте вот при Лужкове как бы издать.
В этом смысле, да,
вас не пустят ни в метро, да, ни распространение. Да. Ну, нигде вас не будет, вас сгнобят, правильно? Я не думаю, что в этом смысле...
Лебедев же в
Я не думаю, что в этом смысле... что-нибудь изменилось или изменится. Холдинг, вы смотрите, сейчас как бы вот этот brainwashing, да, промывание мозгов, как было, так и останется. Но с некоторыми, смотрите, знаете, brainwashing с человеческим лицом,
пытался
вот
делать,
с Хреков, например.
Да, пытался делать московский корреспондент Александр Лебедев такой острокритической, но мы знаем, чем все закончилось. То есть никакого...
Слушайте, не надо делать никаких острокритических. Вот у нас почему-то свободу слова, как бы и оппозиционность воспринимает, кто оскорбительнее что-нибудь вякнет или крикнет. Это все ерунда.
Нет, но
на
вы только
деле,
что говорили,
слова,
нет, подождите,
это институциональное понятие.
Вы говорили
понятие.
О том, что городская газета обслуживает интересы чиновников, а я говорю, что были попытки не обслуживать,
это не
а наоборот, разбирать
эту работу.
Поверьте,
это было сделано ровно по предвыборную кампанию. Лебедев-то рассматривался как кандидат. И как только эта задача отвалилась, сдохло все, что было создано. Понимаете, нет, это свобода слова, это инфраструктурное понятие. Это мой, как жителя города Москвы в данном случае, доступ к информации. Вы можете сказать, что вы имеете доступ к информации, даже на таком уровне снесут вас ваш дом или нет? Вы можете с уверенностью сказать, мой дом не снесут, или у меня во дворе будет то-то. Вы, мой, там, условно говоря, полицмейстер, как его там сейчас называют, да, вот такой-то, и он защитил меня вот там-то, да? Ничего же этого нет, ну, смешно это все. Понимаете, у нас даже элементарные вещи не могут сделать.
То, о чем вы сказали, суммировать. Значит, невозможно хорошая, качественная, популярная в городе городская газета, потому что чиновники никогда не дадут сделать эту газету честной с точки зрения освещения.
Давайте так, нечестная, она может быть какой угодно. Понимаете, в чем дело? У нас рынка нет, у нас нет законодательства. У нас вот приняли самый демократичный закон о СМИ,
нет, подождите,
как Конституцию 77-го года.
Почему для московского комсомольца есть рынок, а для московского издания нет рынка?
Московский
почему?
Комсомолец не является чисто московским изданием. Оно вообще говорит...
Так в каком
издание...
смысле тогда нет рынка? В каком смысле нет рынка для московского издания? Я не могу
московский
понять.
Московский комсомолец принадлежит, если вот по спектру, да, все они говорят, что делают качественную газету. Между прочим, господин Габриэлян совершенно не прав, когда говорит, что желтое – это оскорбительно. Это честное и очень богатое. Например, редактор газеты «Сан» никогда не скажет, что он делает качественную газету. Это одна из самых популярных английских газет. Никогда. Он прекрасно знает, что он делает желтую газету. И это профессия. Она имеет свои законы. Но у нее другие правила игры, там шоу-бизнес, вам не нужно картину дня, вам не нужна там аналитика, что же реально происходит в экономике. Никто этого не будет читать, ваша аудитория – это уставшие там работяги, домохозяйки, тинейджеры и так далее, которые хотят отдохнуть. Им нужно про звезд, что-нибудь там, я не знаю, голенькое, там что-то так вот, да, вот для чего-то существует эта пресса. И поэтому она такая массовая. Поэтому никогда газета «Таймс» не будет иметь, как только газета «Таймс» будет иметь там, условно говоря, 12 миллионов тиража, она перестанет быть качественной газетой. Это стопроцентно. Вот они и кичатся своими тиражами. Вернемся к нам в Россию сюда. Да? Вот вы говорите, вот почему же московская... Это история. Почему «Коммерсант» существует? Почему еще иностранцам принадлежащие ведомости существуют? Это еще история.
Только
до них рука не дотянулась. А вы видели, ведь, между прочим, этот рынок очень емкий. Почему иностранцы сюда не инвестируют? Да потому что им популярно дали объяснить. Сначала запустили закон, что иностранцы не могут иметь более 5% в уставном капитале новых изданий. Кто ради 5% сюда придет? Сюда могут прийти за 5% «Газпрома», и все в очередь выстроятся. А в медиа Нет, что вы, никто никогда не придет. Поэтому никто сюда не вложит денег. Нет, не будет никаких инвестиций на усовершенствование, на крупные интернет-проекты. Пытались здесь компания, даже Disney-компания, попыталась купить региональную эти студии, сказали, что мы будем крутить мультики. В Кремле сказали, нет, ребята, вы как-то погорячились. Погорячились. Сегодня мультики, а завтра новости. Кто вас знает? Угу. Никакой иностранец сюда не придет и не будет в медийную область вкладывать, это точно. Ни технологически, ни как угодно. Кроме того, закон не приняли, да, но министр ясно выразился, что и Путин выразился, нам иностранцы здесь не нужны.
Ну хорошо, иностранцы, давайте без иностранцев сделаем городское нормальное издание. Вот вы
хотите... Это как социализм.
Вы не
давайте
совершенно...
поставим капитализм в отдельно взятой как бы Жуковке, да? Давайте. Давайте, только не будем говорить про свободный рынок там, ну, и да. так далее. Я говорю еще о чем. Ну, всем же понятно, что если вы выстраиваете даже не то, что оппозиционные, не надо вам. Знаете что? Сами новости, сами факты, они оппозиционные. Вот, к сожалению, так. Вот начинают где-то там сносить дом. Трескаются дома, строят Михалков гостиницу, да, рядом все рушится, устраивают поджоги. Вот вы пишете об этом, как вы должны об этом написать? Вот ну, попробуйте написать вот, правду.
Вот хороший пример. Вот это вечерняя Москва. Так, она может
человек,
себе позволить
который,
представить
свою позицию. Который поддерживал это, да?
Да.
Жена Шацева. В общем, она сейчас работала на этом самом, на телеканале, господи...
Татьяна Лазарева.
Да, Татьяна Лазарева. Да. Вот, поддержала, входила в инициативную группу. Вот.
Лишилась
работы. И,
не совсем работы, но контракта постоянного сотрудника телеканала.
А это разве не существенно? Это значит, вас щелчком на вот, ну, вот сейчас могут вышвырнуть.
Вы думаете, там прямая связь с поддержкой вот этой? Ясно, понятно.
Вот.
Понятно.
Говорили же во время переговоров по рации милиционера, что поджог. А где вы об этом прочитали? Нигде. Да потому что никто это не опубликует
поджог
никогда.
Чего? Чего поджог?
Пожар там был в доме, который был против гостиницы.
Это я что-то пропустила, извините.
Вы поймите, вот эти вот нападки на прессу говорят, ой, это нас это не касается и так далее. Это для этого это и делается все. Для чего калечат журналистов в Кингстонском лесу? Чтобы другим неповадно было.
Ну, одним словом.
Для чего гангадзе отрезают голову? Вы думаете, вот как бы это все для того, чтобы идентификацию? Не, это ерунда. Это для устрашения делается. Почему Кашина так избивают нагло?
Да? Страшно.
Потому что умереть в одночасье, как говорится, все же знают, да? Что вот в одночасье умереть лучше, чем... Только товарищ Сухов говорил, лучше, конечно, помучиться, да? Возможно, он прав. Но вы поймите, это все акты устрашения. И это лучше всякой цензуры работает.
Какой мы, какие, до каких высот мы довели судьбу несчастной вечерней Москвы в Москве? Значит, нет,
надо
никаких перспектив нет.
Надо рассматривать вечернюю Москву никак. Вот все
да,
у нас, знаете, как бы, как говорил Жванецкий, один скачил, выскочил, и все забегали. У нас очень любят отводить в сторону новости. Вот в «Нью-Йорк Таймсе» была роскошная тема свободы прессы, роскошная карикатура. Стоит дядя большой и пускает огромные пузыри. А метров 100 от него, так, ну, на отдалении, скажем, да, корреспонденты, репортеры, знаете, такая толпа стоит, там у них микрофоны, свет, и они все прыгают за этими пузырями. И вот, и, кстати говоря, этим искусством и Кремль, и Путин давно овладели. Вы знаете, как бы бросают тебя по ложному, пускают по ложному следу, и все там... А ты здесь тихонечко своим делом занимаешься.
Хорошо. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У нас в гостях Раф Шакиров, с которым мы обсуждаем последние новости в мире медиабизнеса. И вот мы поговорили об известиях, мы поговорили о холдинге московских изданий, и Раф считает, что нет перспектив для хорошей, нормальной, большой городской газеты на этом рынке, на существующем рынке.
Я
и
так теперь... не сказал. Эти издания будут прекрасно себя чувствовать, получать деньги из бюджета.
Нет, и если их заставят подписывать,
но
то есть
не будет,
или, наоборот,
но не будет,
объявят
но не будет
бесплатную
независимых
подписку,
изданий,
да,
принадлежащих частных разным структурам,
да,
ни одной, ни двум. А как я вот говорил, в Америке там должно быть 8 городских, которые конкурируют друг с другом, конкурируют за рекламный рынок, а раз за рекламный рынок, то за популярность. А популярность — это доверие читателей. И если вы мне скажете, что все отлично у меня, когда я своими глазами вижу, что это не так, да, то я вам этого не прощу. А Тверской 13 наплевать, прощу ее или нет.
Так вот, переходим к новости уже совсем свежей, которая перед праздниками пришла. Грустная новость. Холдинг «Медиа-3» не планирует продлевать контракты с сотрудниками газеты «Труд» и подтверждает, что рассматривает возможность продажи издательских проектов, работавших под этим брендом. Согласно сообщению издательского дома «Аргументы и факты», входящего в «Медиа-3», учредитель газеты «Труд» расторгает с 1 мая редакционный договор с ЗАО «Издательский дом «Труд» на производство контента для газет «Труд», «Труд-7», электронной версии «Труд» и так далее, и так далее. Ну, что вы скажете про это? Вот был труд и нет труда.
Да, ну, в общем, собственно, было это понятно, к сожалению. Задержка была связана с 90-летием.
Задержка с закрытием.
Просто, да, нехорошо было к 90-летию все-таки взять ее и закрыть. Вот, это определенный, безусловно, кризис. На, как бы, в данном случае я не рассматривал, опять же, труд, как вот все время. Нас очень любят все точечно, значит. Вот это Иванов подсидел Сидорова, а Сидоров потому что не любит Петрова, да? Вот как-то у нас это всяк любит. Журналисты, кстати, наши коллеги, увы, тоже за это бросаются. Это потому, что кто-то косо на него посмотрел. На самом деле, посмотреть на рынок, к сожалению, все печатные СМИ, и, кстати говоря, кризис еще далеко не кончился, я имею в виду, он схлопнулся довольно серьезно. Происходит отток денег в интернет и так далее. Печатные СМИ, традиционные, в условиях полной разрухи нашей системы распространения, которая так и не была переведена. Вы знаете, что распространение у нас... Вот вы работаете через почту. Вы можете работать там через какие-то частные структуры. Но они вам могут покрыть, ну, Тверскую улицу, какой-то райончик там. Вам, вы знаете структуру распространения такую, которая бы не сделала из газеты просто золотой слиток по цене, чтобы у вас по России распространяли? Нет таких служб. И они все под контролем. Там Дерипаска попытался туда влезть, да? Вот вам полный развал этой самой. И вот мы говорим, что нам не нужны реформы здесь. Конечно, нам нужно приватизировать эти части. Тогда начнется конкуренция за доставку. Да у нас вообще только сейчас у нас только некая конкуренция на переводе денег возникла. А распространительских служб как не было, так и нет. Нормальных. Это, безусловно, сильнейший удар по... Традиционные каналы еще работают, традиционно еще подписываются, да? Есть еще версия, вот Коммерсант там электронную версию использует и так далее. И газеты читают. Ну, понятно, что они испытывают жесточайший кризис. Сейчас весь мировой рынок на переломе. И, к сожалению, тренд такой, тот, кто не устоял, ведь там, это огромные, еще раз говорю, холдинги, они десятилетиями существуют, у них огромные ресурсы, запасы прочности, традиции их читать. Да, и так далее. И Чикаго Трибьюн, и Нью-Йорк Таймс, и так далее. Они постепенно уходят в интернет. Это понятно. Но они могут себе позволить такую постепенность. А, кстати говоря, их рекламодатели не могут. Они уже довольно серьезно сдвинулись в интернет. Известно, как это в Англии обстоит, как обстоят дела. Там интернетовская аудитория превысила даже телевизионную и так далее. У нас все это гораздо медленнее. Интернет у нас не развит, как вы понимаете. Рекламные денег, реклама туда не дается. Сейчас товарищ Путин, как бы, если видео интернешнл прижмет, да, да еще возьмет под контроль. Как бы вот этих вот.
Не прижмет, самых... а прикупит.
Ну да, прикупит, да. Назовем это так. Да. По хорошей цене, да. Вот, прикупит. То, в общем, конечно, ситуация идет сжатие такого серьезного. И, конечно, многие не только. Вы знаете, что газета закрыта, да?
Да, конечно, знаю.
Давно
ушла
уже.
В интернет.
Да, да. Она и интернет-проект закрыт, кстати.
Да?
Да, вот они теперь уже
вот все. Это не знал, нет.
Всё, туда, газеты там, рут, там да? Их, у них всё. Там БФМ теперь, что ли, в общем, короче говоря, все это.
Все это схлопывается,
да? Дальше, посмотрите, закрываются. Вот сейчас газета «Труд», да, там многие. Многие печатные издания традиционные, которые, ведь был довольно длинный период, да, когда газету можно было переформатировать. Собственники упустили этот момент. И тут старания редакции, не, ну, как бы они, я снимаю шляпу, что они пытались все сделать, все, что возможно, но объективно, к сожалению, сейчас, поскольку мы живем в условиях, не свободы, я имею в виду свободу слова, как бы там ни любили это выражение, я имею в виду свободу доступа к информации. Если бы у газеты «Труд» какое позиционирование? Ну, совершенно понятно, что «Труд» – это газета была профсоюзов, ВЦСПС она принадлежала.
Да,
ну, и, соответственно, само название говорит, что ты должен писать о трудовых проблемах. Вот поверьте мне, если бы она реально могла бы, собственники могли бы позволить себе писать о реальных трудовых проблемах, о противостоянии профсоюзов и работодателей, если бы там обсуждались вот эти темы, не просто поиск работы.
Вот они ее превратили в какой-то бюллетень, на самом деле, прям чуть ли
не. Поверьте мне, не от них это зависело. Все существуют не в вакууме, мы в кислоте плывем. Ну, где вы видели свободные там журналистские расследования? Где вы видели возможности там критиковать, серьезно критиковать там, я не знаю, тех же работодателей и так далее, и там правительство по части социальной, например, да, в части трудового законодательства? Кто это себе может позволить? Ну, вот кто против Путина там что-то может сказать? А раз не могут, то аудитория, я вам еще раз говорю, она уходит. Потому что зачем ей, как бы, она вот видит, что на центральном телевидении показывают то...
Ну да, и руководителям этого холдинга ни к чему связываться со всеми этими...
Ну, в советские времена им была проще, старая такая пословица, правде нет известия, а в известиях нет правды. Да,
это советское время. Да.
Так вот, получается, что вот эта вот ситуация в условиях рынка, когда надо что-то платить, она невозможна. Понимаете, существуют только дотационные в этом смысле издания. Вот и почему я не беспокоюсь за издания московские, потому что они точно будут получат дотацию. Почему я не сомневаюсь в известиях, они тоже получат ее. Или же будут там жить за счет. Вы понимаете, что вот эти вот рекламные площади, которые вот на Тверской, вот там они закрывают, там, ну, я думаю, что, ну так, по самым скромным подсчетам, от 2 до 4 миллионов в год можно получать с этого, этого достаточно. Плюс все здание, которое написано «Известия», оно же там, там всего там 2-3 этажа ему принадлежит, все остальное в аренде. Ну, там вообще там парковки, рестораны там открываются, казино внутри. Ну, за счет этого можно даже и о газете не думать особенно.
Как вы расцениваете перспективы московских новостей, которые, в отличие от других газет, которые закрываются, открылись в бумажной версии наконец-то?
Это проект РИА Новости. РИА Новости – государственное информационное агентство. Проект этот достаточно локальный. В том смысле, что русская редакция полностью отсоединена и не имеет никакого влияния на английскую редакцию. Стартовал сначала, как вы помните, английская версия, которая, знаете, такой вот экспортный вариант, что-то матрешку напоминает, там, или Russia Today. Да? Вот. Не знаю, как у них пойдут дела, посмотрим. Хотелось бы пожелать им удачи, но, к сожалению, объективно их маневр, прямо скажем, будет весьма и весьма ограничен, потому что они стартовали только, да? Вы сами прекрасно понимаете, что как бы сейчас для бумажной газеты, не имеющей уже традиционную сложившуюся аудиторию, бороться на рынке бумажных носителей, которые сами сейчас стремятся постепенно перейти в интернет, это как бы, знаете, это такой неожиданный шаг вперед, два шага назад. С точки зрения рынка. Я бы понял, если бы они запустили бы интернет-версию и стали бы ее развивать, но у РИА Новостей достаточно интернет-версий.
Поэтому... И очень продвинутых,
да.
И очень...
Поэтому как-то...
С огромной вот аудиторией, да.
Пока для меня, может быть, я чего-то не понимаю, но пока для меня не ясна вот эта рыночная ниша, за исключением разве что это вот какие-то флажки такие, как и вы у нас, да? Некий такой флажок свободы, да, mm-hmm. мы тут чуть-чуть более либеральны. Но поскольку все-таки это такой вот «Московские новости» на каком-то этапе стало общенациональной газетой, а создавалось как экспортный вариант, у меня такое ощущение, что все-таки здесь больше будет экспортного варианта, нежели реального вот влияния ниши на российском рынке. Но это мое частное mm-hmm. мнение, mm-hmm. и это не относится ни к команде, я их хорошо знаю, там, Гуревич, я очень его уважаю, и профессионализм его, не сомневаюсь. К сожалению, он просто очень ограничен. Он даже доступ к интернету, да, собственно, интернетом занимаются другие люди. Но вы понимаете, что вот всякий бизнесмен, вам даже Габриэль уже скажет, да, он противник демократии. Конечно, все за демократию, я тоже, но когда вы занимаетесь собственным проектом, там демократия, извините. У человека должны быть полномочия. Если ему не подчиняется один зам, там, другой, или там интернет его проекта, английская версия, ну, практически никак не связана, да, то, ну, какие у вас ресурсы? Ну, занимайтесь газетой,
понятно.
Да, конечно.
Раф, знаете, у меня есть такой читатель, слушатель, вернее сказать, который в каждый праздник пишет мне письмо с просьбой: «Елена, пожалуйста, сделайте мне подарок празднику и красиво. Задайте своему гостю вот такой-то вопрос». И я ему каждый раз отвечаю, что, вы знаете, ну, у нас нет темы для вот этого разговора в этот праздник.
Ну,
и в следующий сделаем, потому что наконец-то есть. Каждый раз он меня спрашивает просит спросить гостя. Зачем рекламодатели размещают в газеты свою рекламу, тратят на это деньги, когда мы все равно на нее не обращаем внимания, пролистывая эту газету?
Это большое, это большое заблуждение. Это большое заблуждение. Дело в том, что вы все-таки пролистывая видите это, вы не зажмуриваетесь. И как показывают исследования, опрос. Ну зачем же 25-й кадр? Вы как раз вот тут в 25-й кадр, может быть, не увидите. Хотя он и работает, да? А здесь вы все-таки смотрите. Вам, может не нравится, и вы пролистываете ее, но вы не можете от этого. Ну, то есть вам все равно нужно перелистнуть эту. И, как правило, полосная, например, реклама, да, она действует сильно. И...
Она самая дорогая.
Да,
есть.
Да. И есть, кстати говоря, такие расчеты, о которых, возможно, слушатель не знает. Но вот у нас в свое время, когда я работал в «Коммерсанте», и был такой расчет: отдача на вложенный доллар. Так вот, она у нас приближалась к двум почти. ну, чуть меньше, но почти к двум. На вложенный доллар рекламодатель получал отдачу в 2 доллара. Ну, я так огрубляю сейчас цифры, там не совсем такие они были, да? В то время и сейчас у Московского комсомольца такая вот высокая. Очень есть проекты, которые с очень высокой такой отдачей, да? И, понимаете, нельзя сводить к своим личным впечатлениям всю аудиторию. Надо понимать, что люди
весь
разные.
Рынок, да. Да, и потом вот. Они не такие уж и дураки, они бы не стали, действительно, если бы не давала отдачи, просто так.
Кроме того, реклама, правильно размещенная в тексте, тоже обращает. Вы невольно читая текст, вы боковым зрением фиксируете. Это все на подсознательном уровне все равно работает.
Ну вот я хочу поделиться своей вот одной заметкой, которую я как раз вычитала в «Известиях», и спросить вас, работает ли она на подсознательный или на сознательный уровень. В преддверии выборов в Госдуму чиновники в регионах начали мониторить политическое настроение граждан и рекламировать явку. Об этом свидетельствует сайт госзакупок. Избирательная комиссия Ростовской области объявила тендер на издание книжки-раскраски «Приключения инопланетянчика в России. Зачем нужны выборы?». В комплект книги для раскрашивания входит набор цветных карандашей 12 цветов, грифель, яркие цвета и точилка. Цена госзакупки 300 тысяч рублей. Миссия – политическое просвещение маленьких россиян. И теперь самое главное. Как пояснила «Известиям» секретарь избиркома Наталья Романченко, издание рассчитано на дошкольников, сюжет прост. Инопланетянчик узнает про демократию и выборы в России, после чего улетает рассказать об идеальной системе жителям своей планеты, где правит тиран.
Вот смотрите, хорошие деньги, 300 тысяч. Никто да. не проверит, сколько книжечек издали. Я просто хочу сказать, что к выборам, конечно, вот такие отмывочные системы действуют. И очень самое смешное, значит, смотрите.
Дошкольники-то да, проникнут,
обратите внимание, скажи. Обратите внимание, вот как газета «Известия» об этом пишет. Вот она на полном серьезе об этом пишет, да? И
да,
сообщает, вот ставит это. Точку, да?
Ну, в общем,
у
да.
У нас вообще корреспонденты сейчас ничем не интересуются, вопросов не задают. Это стиль такой.
Точно.
Посмотрите, люди точку. Украли 300 тысяч рублей. Пропагандируют что? Почему я настаиваю, что украли? Потому что свечку не надо держать. Потому что нужно рекламировать явку на выборы. Среди кого? Среди дошкольников. Мне смех смотреть на эту тетю. Слушай, они даже не очень задумываются, как украсть. Понимаете? А газета на полном серьезе об этом сообщает.
Хорошо, хоть сообщила, мы хоть повеселились.
Как бы флаг им в руки. Хорошо. Если они с помощью таких заметок хотят завоевать аудиторию, то боюсь, что это будут вот эти инопланетянчики на планете тирана. Да.
Мы завершаем на этом праздничную встречу с Рафом Шакировым.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».